хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Свабодныя серады вольных людзей прайшлі ў многіх гарадах Беларусі. Людзі, якім спадабалася ідэя, распаўсюджаная ў сацыяльных сетках на інтэрнэце, сталі кожную сераду а 19-й гадзіне проста выходзіць пагуляць у цэнтр сваіх гарадоў. Без лёзунгу, без плякатаў, без сцягоў. У Менску такія народныя гулянні прайшлі ўжо трэці раз. Масавасць іх з кожным разам расла. Это был запись з Менску. Десятки людей вышли и на площі інших городов. Коли у Гомеля они стали у чергу по квас, милиция загадала спинить продаж квасу. Это и іншие истории собрали наши корреспонденты.
Гомельщина. Акция революции про социальные сетки, проведенная 15 червня на площади Ленина у Гомеля, была непротяглой, але креативной. Милицианты затримали 5 человек. Серед них незалежную журналистку Ларису Широкову. Уже после затримания особистого догляда в центральном раусе журналистка повела для свободы.
Я пришла на площадь, побачила великий натоп людей, почала сдымать. Пришли милицианты, почали казать, что я не маю права сдымать. За меня стали заступаться люди. Мы попробовали меня оборонить. Збіраюся абскарджваць дзеянне супрацоўніка міліцыі ў пракуратуры.
Адзін з маладых удзельнікаў маўклівай акцыі так адазваўся на разгон мірных людзей.
Беззаконне нейкае, што мы ж нічога не рабілі. Баяцца сацыяльніка, выбуху, баяцца людзей, баяцца салідарнасць. Авторытарную ўладу яна баіцца.
У Віцебску акцыя рэвалюцыя пра сацыяльную сетку адбывалася ўжо тройчы, але ранейшыя на плошчы перамогі былі нешматлюдныя. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Самай масавай атрымалася акцыя 15 чэрвеня. На площади Перемоги собралося около 200 человек, а из них около 20 оказались у Кастрычницким райотделе милиции. Усім им было обвещено, что они подозреваются у групповой бойцы, якая отбылась напередодні. Ситуация выглядала дуже комичной, говорит один из затриманных, господар Сергей.
Нас забрали первых четверых, а там потом подводили. Человек 20 было, наверное. Когда нас привезли, начали придумывать там, что типа вчера какая-то группа лиц избила там человека. Потом они сказали, сейчас этот человек придет вас идентифицировать. В итоге никто не пришел. Я смеялся там над этой всей ситуацией, написал им две жалобы в книгу жалоб.
Серед затриманих опинулся и редактор незалежного сайта «Народные новини Витебска» Сергей Серебро. Из милицейской рации он почув фразу «Серебро уже упаковали». Покуль редактор находился у РАУС, на сайте шло обмеркование акции. Причем люди выказывали готовность ахвировать гроши на штрафы у выпадку необходимости. Затримання у вечора 15 червня були тільки в обласним центрі. Хоча подобні акції відбулися у Полоцку, Новополоцку, Деворші. У гэтых городах собралося по некалькі десятків чоловік.
Меншина. Жыхары Салігорска собралися 15 червня у центрі города на площі. По слову громадської активістки Ларисі Насанович, це вже не перша така акція у Салігорську. Попередня відбулася 8 червня. Тому, як повідомляє слухачка Свободи, місцева влада загадзя підрыхтувалася до акції, а спецслужби дзейнічалі навіть нахабно.
Двое у штатском, до нас, все, пройдите в машину, приказываю вам. За меня твердила, за плечи схопил, потянул у машину, без всяких объяснений, мы вам потом расскажем, куда и что. А вот мою дочку на огу унесли, двое, потом еще третий подскочил у машину на руках, бо и она кричала, бандиты нас тут похищают. Нас привезли у РАУС, и там у актовой зале сидели первые затриманные, нас заучили до их. Ну, а потом стали отпускать. Причем отпускали у всех по три человека, по два.
Так само на первые дни акции молчания отбылись на Меншине у Борисове, Жодина и Молодечна. Могилевщина. У Могилеве Бобруйского акции «Революция про социальную сетку» взяли удел близу полтысячи человек. Протягивает ему Андрей Белогубов.
У Могилеве это третья акция, организованная суполкой «Революция про социальную сетку». Две первые отбылись на площади Ленина под окнами аблвыканкаму. У них взяли удел каля сотни человек. Про особливости учорошней, оповедая ее удел, Оксана Самойлова.
Вчера, конечно, было интереснее всего, больше человек, там 250-300 человек. Во во-вторых, не пустили на площадь. Власть уже реагирует, то, что ей не нравится. Радует то, что все люди, которые хотели прийти, нет своей идеи, не отказались. Акция прошла очень позитивно.
За час акции и после ее никого не затримливали. У Бавруйского акция проходила поводле аналогичного с могилевским сценару. Тут так само не было инцидента удельников с милицией. Про бавруйские особливости революции про социальную сетку поведает журналистка Олеся Скапинцева.
Было больше за 100 человек. Шмат кто просто спужался этих милициантов, которые отшапили по периметру площади. Было шмат таких смелых, которые не побоялись зайти туда именно в этот периметр.
Градинщина. Передает наш корреспондент.
Затримливать людей начали еще до початку акции. Одного из первых – Дмитрия Бондарчука.
Насильно просто два милицианта под руки взяли и амальчика занесли в автозак. Какая причина затримания? Не было возможности доведаться, бо все кивали на некого старейшего, а этого старейшего не было.
У пасторонку у затриманых взяли тлумачэнні, з якой причины яны знаходзіліся ў гэты час на Савецкай плошчы, а праз 3 гадзіны ўсіх адпусцілі.
І нават праз 3 гадзіны ніхто нікому не сказаў, на якой падставе нас затрымалі. Таму гэта можна толькі расцэньваць як нейкае такое беззаконне, когда простых людзей, ось у нейкі час, у нейкі месяц будуць усіх браць і адвозіць у пасторонак.
Дадам, што ў Калінкавічах на плошчу выйшаў адзін чалавек. Пра гэта сам ён напісаў у інтэрнэце. У Баранавічах удзел у акцыі бралі некалькі дзясяткаў чалавек. Трое былі затрыманыя. Сярод іх дэмакратычны актывіст Уладзімір Гундар, інвалід другой групы. Во што сёння Уладзімір Гундар расказаў Радыё Свабода.
Но бить еще не били, только что повалили там и волоком тягнули.
Ну, для вас это не только неприемно, лишь и небеспечно, правда? Они же бачили, что...
Это небеспечно то, что сирот белого дня людей ни за что копают. Тем больше, у меня были документы, я им показал этот документ. Это абсолютно беззаконие. Больше того... У пасторонку, коли меня там тримали, подполковник, судник Эдуард Михайлович, я ему задал питание такое. Откажите, мы живем у Беларуси по закону, по конституции, типа понять. И он сказал, по понятиях. Это уже шмат чем говорить, что закона у нас никакого нема. Вот они по указке ГБА меня и брали.
Уладзіміра Гундара, як і іншых затрыманых, выпускалі без складання пратаколаў. Фактычна, і затрымліваць людзей не было за што. Яны не выкрыквалі лёзунгаў, не размахвалі сцягамі. Проста выйшлі ў цэнтр свайго гораду. Я нагадаю, што ініцыятары ў сацыяльных сетках заклікалі людзей кожную сераду, а 19-й гадзіне проста выходзіць на галоўныя плошчы сваіх гарадоў, гуляць там без транспарантаў, сцягоў і сімболікі. Першая акцыя 1 чэрвеня была нешматлюдная. 8 чэрвеня на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы выйшла некалькі соцень людзей. А 15 чэрвеня толькі ў цэнтры Менску гулялі разам па розных падліках ад 500 да 3 тысяч чалавек.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
А зараз да гарачых эканамічных тэмаў. Банкі спынілі крэдытаванне большасці льготнікаў, што мелі патрэбу ў жыллі. Сталічныя ўлады афіцыйна адмянілі рашэнне Менгарвыканкаму ад 15 студзеня 2009 году, згодна з якім 5% льготныя крэдыты маглі атрымаць усе ахвотныя, незалежна ад даты пастаноўкі на чаргу, у каго не хапала квадратных метраў. Што за гэтым стаіць і як да гэтага ставяцца тыя, хто яшчэ ўчора меў надзею пабудаваць жытло, высвятляла Інна Студзінская.
Да 1 чэрвеня атрымаць льготныя крэдыты маглі даволі шмат катэгорый грамадзянаў, шматдзетныя, малазабяспечаныя сем'і. А малазабяспечанымі лічыліся сем'і, у якіх даход начальца быў меншы за 1 574 тысячы. Пад гэту катэгорыю траплялі амаль усе жыхары краіны. У сераду Александр Лукашенко заявіў, бясплатна ў такім аб'ёме больш будаваць жытло мы не будзем. Банкі адрэагавалі імгненна. Супрацоўніца Беларусьбанку тлумачыць.
При приостановлена выдача льготных кредитов. Это право сохраняется пока за многодетными семьями и также для сельского населения. В населенном пункте численность населения до 50 тысяч человек.
Это означает, что в буйных городах, а тем больше в столице, будовать квартиру доведется под 17-19% годовых для тех, кто стоит у чарзе на поляпшение жильевых умовов, и под 25-26% для усих остатних. Спадарыня Ирына, якая живе с мужем и сыном у Хрущевцы, разом со своими батьками и сестрой, набыть властное житло уже не сподяется.
Мы под 5% хотели. Под 17% это нереально. Я сегодня звонила, интересовалась в банке. Нуждающихся кредитуют под 19%, чтобы кредитовать двухкомнатную квартиру. У меня будет ежемесячная выплата, там 4 300 000 белорусских рублей. Не может себе такое позволить. Имея ребенка, нормальная среднестатистическая семья.
До речи, и ранее отримать кредит под 5% было довольно нелегко. Просьба доведок, документов. Самому треба знайти забудовщика. У столицы таких счастливых семью, якія отстояли у чарзе меньше за 20 годов, прикладно 5 тысяч. Полина, что называется, поспела ускочить у опошний вагон. 31 травня яна заключила домову.
Гэта было вельмі складана. Мы выстаялі 2 тыдні пад дзвярыма забудоўцы ў кругласутачных дзяжурствах, каб атрымаць гэтую кватэру для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Такіх ахвотнікаў было вельмі, вельмі шмат. Сапраўды атрымалі гэтую няшчасную аднушку і атрымалі крэдыт яшчэ да адмены 101-га рашэння.
Людзі ў адчаі. Некаторыя ўжо заплацілі першыя ўнёскі на будаўніцтва, а зараз даведаліся, што льготныя крэдыты не атрымаюць. Паліна, якая доўгі час правяла ў чэргах жадаючымі атрымаць льготнае крэдытаванне, кажа:
настрой, конечно, пессимистичный. Люди змагаются, люди пишут у Министерства архитектуры, у Беларусьбанк, у Мінгарвыканкам. Листы абуральные были заключены домовы. Люди проплатили гроши, первые унески, перевели свои валютные запасы у белорусские рубли, стратили на курсе. Тому, конечно, все обуранные, все расстроенные, спробуют змагаться за свои правы.
Экономист Михаил Залесский на конт ситуации с будовництвом житла выказался так:
будовали каменницу, муровали хмарачос. У нас отсутничает в Украине державная жилевая политика. У нас отсутничает будовничая политика и промысловая политика. Тому все гэные заявы, гэна есть проявой типовой советской бездопоможности. Лукашенко, который лечит себе керовником державы, не устане керовать ничем на сегодняшний день.
Подсумовывая, экономист Михаил Залесский. Про схвилину новины життя политвязняв. З вами Радио Свобода, основная тема дня. После народных гуляний у столицы Мінгарвыканкам заборонил людям сбираться у центры. Активиста руху за свободу Микиту Лихавида, осудженного за площу, 4-й раз запар тягом 2 месяцев посадили у штрафный изолятор. Мінгарвыканкам отменил решение про льготное кредитование при долевом будовництве. Як тлумачится у связи с тем, что у Менску самая великая колькость тех, хто має потребу у поляпшенні жильових умовов. Компанії бізнесмена Сулеймана Керимова звернулися у Ощадбанк Росії по фінансуванні зділки, аб магчимому набитті пакета акцій «Беларускалія». Беларусь лідіруе по росте індексу споживецьких цін сярод шерогу країнов СНД, значно опереджуючи Росію, Казахстан і Україну. Працягваем праграму. Маці Мікіты Ліхавіда не ведае, за што яе сына 4-й раз пакаралі карцарам. Юрыю Вінаградаву, які адмыслова прыехаў у калонію пад Івацэвічамі, адмовілі ў сустрэчы з сынам, палітвязням Паўлам Вінаградавым. А ад Дмітра Бандарэнкі патрабуюць напісаць заяву на перавод у калонію. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
С 14 червня активиста руху за свободу Микиту Лихавида знову тримають у карцере. Гэтым разом его покарали на 5 дзён. А за что, мать активиста Алена Лихавид не ведая. Про умовы у карцере Алене ведома от адвоката, якая бачилася с Микитом некалькі дзён тому.
В карцере сейчас их 2, сейчас в камере, которая рассчитана на 4 человека, но они вдвоем. Камера где-то 3 на 3. На день надо собирать вот эти вот прикручивать стенары или шконки, как они там называются. Ну, он говорит, что он уже, наверное, как-то свыкся, привык, говорит, как в СИЗО.
На Вполоцкую калёнію, дзе трымаюць Мікіту Ліхавіда, наведала ягоны адвакат Дар'я Ліпкіна. У калёніі адваката пазнаёмілі з пратаколам трох папярэдніх парушэнняў Ліхавіда, за якія яго пакаралі карцэрам. Адзін з пратаколаў ад 21 траўня. У той дзень Мікіта Ліхавід быў прызначаны дзяжурным па камеры. Праверка камеры выявіла, што некаторыя асуджаныя мелі цыгарэты. Пакаралі дадатковымі суткамі карцэру Мікіту за тое, што не паведаміў ахоўнікам пра забароненыя рэчы ў камеры. Але Ліхавіт мяркуе, што падобныя парушэнні знайшлі і зараз, каб яшчэ раз пакараць яе сына за неўступлівасць, што ён не прызнае сябе вінаватым і адмаўляецца выконваць некаторыя віды працы ў калоніі, на што пагаджаюцца іншыя вязні. «Навошта табе гэта?» – пыталіся ў Мікіты Ліхавіда. Паліцязень адказваў, што гэтак змагаецца з рэжымам.
Прасіў прыслаць яму бандэролі, мыла хазяйственнае, зубную щётку, потому што яго вот выпускаюць на сутки, а атаварыцца он не успевае.
Жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Дзмітрыя Вуса Яўгенія паведаміла свабодзе, што звестак ад мужа, якога накіравалі для адбыцця пакарання ў 19-ю магілёўскую калонію, няма. Ані званка, ані лістоў. Не ведаю, што і думаць, сказала Яўгенія. Паводле яе пачаў знаёміцца з пратаколам суду яшчэ адзін адвакат. Дата разгляду касацыйнай скаргі мужа пакуль не прызначаная, сказала жонка Дмітрыя Вуса. Са шклоўскай калоніі далі магчымасць пазваніць сваякам былому міцанту Александру Класкоўскаму. Бацька вязня Александр Класкоўскі старэйшы распавёў.
Як высветлілася, там у каранціне іх ложкі майго сына і Міколы Статкевіча стаяць побач. Так мала пра сябе ён расказваў, болей распытваў пра сям'ю, пра дзяцей. Ну і пакуль што там, відаць, поўная такая нявызначанасць. Дзе яны будуць, пэўны час давядзецца наладцца ў гэтым каранціне.
16 чэрвеня Юры Вінаградаў, бацька палітвязня Паўла Вінаградава, асуджанага на 4 гады зняволення, прыехаў на сустрэчу з ім у калонію Воўчы Норы пад Івацевічамі, але спатканне не дазволілі.
Не, не далі.
Не далі спатканне?
Ну, у него ж этот, дело на касацыі. Без разрешения суда не дают, а разрешение суда тем дают, пока не закончится рассмотрение дела. В городском суде, если в Октябрьском, то есть нам бы дали. А так как перешло уже в городской суд, то...
З ліста Павла стало вядома, что его выклікалі у оперативный отдел на размову. Еще одна з новинок. Сябровка Павла Светлана Гараховик подала документы на заключение с Павлом Виноградовым шлюбу. Калі адбудзецца шлюб, залежыць ад рашэння администрации. Ці палепшыўся стан здароўя вязня валадаркі каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі? Жонка вязня Вольга кажа, што патрэбныя медычныя дапамогі яму гэтак і не аказваюць, а замест гэтага патрабуюць, каб Змітер напісаў заяву на перавод у калонію. Змітер Бандарэнка адмаўляецца.
З вамі Радыё Свабода.
Яшчэ ў дзяцінстве ён даведаўся пра саюз беларускай моладзі, але зрабіць Беларусь незалежнай давялося яму самому. Летапісец гісторыі парламенцкай апазіцыі Верхоўнага Савету Лявон Дзейка ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадачу Александры Дынько вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. А мы вяртаемся да эканамічных тэмаў. Сёння мы ўжо гаварылі пра тое, што з падачы Александра Лукашэнкі скасоўваецца праграма льготных 5% пазыкаў на будаўніцтва жылля. І таксама банкі адмаўляюцца ад крэдытавання пад набыццё новага і патрыманага аўтатранспарту. Лічаныя адзінкі банкаў яшчэ даюць сродкі пад спажывецкія тавары, але такая паслуга становіцца нерэнтабельнай. Перадае Ігар Карней.
Напярэдадні Александр Лукашэнка заявіў, што беларусы мусяць самі вырашаць праблему жылля і загадаў істотна абмежаваць выдачу крэдытаў пад льготнае будаўніцтва. Менскі гарвыканкам ўжо прыняў адпаведнае рашэнне. Аналагічныя захады чакаюцца і ў іншых рэгіёнах Беларусі. На практыцы гэта азначае, што бальшыня тых, хто меў патрэбу ў кватэры, такой магчымасці пазбаўляецца. Пры цяперашняй эканамічнай сітуацыі нерэальна сабраць неабходную суму на будаўніцтва. Ад захада ўладаў, якім вымушаныя падпарадкоўвацца банкаўскія ўстановы, пацерпяць перадусім самыя бедныя. Той жа, хто будаваў дамы і кватэры дзеля наступнага перапродажу, будзе ўкладаць грошы ў нерухомасць і далей. Гэтаксама бальшыня банкаў згортваюць праграму крэдытавання на пакупку аўтамабіляў. Варта нагадаць, што менавіта аўтааматараў з падачы Александра Лукашэнкі чыноўнікі пачалі абвінавачваць у валютным дэфіцыце. Маўляў, у жаданні набыць машыну да 1 ліпеня, калі пачнуць дзейнічаць новыя мытныя пошліны, людзі забралі з абменных пунктаў даляры да еўра. Узяць грошы на аўто пад працэнт у валюце немагчыма ад пачатку фінансавага крызісу. Рублёвыя пазыкі штомесяц абрастаюць такімі сумамі, што попыт на іх сціплы нават ва ўмовах дэвальвацыі. Прикладам, кредитная ставка на потриманное авто превышает 30%, але нема гарантии, что заявку задоволят нават под такие умовы. До того ж, як каже аналітик у автомобільній галіні Вольга Канашец, робиться неокреслена можливість кредитування офіційних дилерів, які працювали по домовах з банками.
Офіційних дилерів у нас немного. Ті, хто працює офіційно, для них слідувало б зробити якесь відступлення, тому що ці гроші, вони ж обращаються в течение длительного времени. Вони б взагалі могли бути не використані в обороті. А з автокредитом вони йдуть в обороті, вони вращаються, і вони залишаються в країні. Я считаю, что это потери для экономики. Нужно все-таки посмотреть и сделать какие-то исключения.
До минимума сводится махчимость кредитования под набытие споживецких товаров. Один из менских банкиров признается, что нема ніякого затекавления выкидывать гроши в такой непевной ситуации. По его словах, банки будут до опошнего тримать у запасниках не только валюту, а навод рубли, как при зручном выпадку сгулять на ставках.
Прогнозами пока никто серьезно не занимается. Все пытаются как-то аккумулировать какие-то средства, ожидая минимального пика падения, для того, чтобы сразу вложиться, играть потом на повышение и так далее. Вот если у кого-то деньги есть, они все вот этого пытаются ловить вот этот момент миниморов, чтобы в это время вложиться куда-то.
Імкліва росте объем кредиторской запозиченности перед банками. С одного боку, физичные особы, якія неколи брали валютные кредиты, не мають магчимости платить проценты у долярах ці евро. Валюты вольным продаже нема уже 3 месяцы. Примать у рублевом пераліку банки частей за все отмовляются. З іншого боку, росте помер протерміновки платежів з боку предприємств, які в умовах фінансового дефіциту резко обмежували свою діяльність. По звестках Національного статистичного комітету, кредиторська запозиченість на 1 травня перевисила 66 трильйонів рублів. Рост у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 38%.
Передавав Ігор Карній. Тим часом улади приглядаються до заробків гастарбайтерів. Олександр Лукашенко загадав споганяти з тих білорусів, які виїжджають на заробки за межу, плату за лячення і повну плату комунальних послуг. Як ви до цього ставитеся? Відказують жихари Могильова.
Я считаю, что это неправильно. Ну, естественно, хотят люди заработать денег на жизнь. А что им остается делать, если у нас зарплаты совсем уже мизерные?
Как он говорит, что нельзя резать по-живому. Ну, раз отток есть, значит, какая-то ненормальность существует. Я бы сосредоточился на его месте, на решении внутренних проблем, чтобы туда не ехали, а здесь оставать.
Так, крик души, Александр Григорьевич. Специалистов не хватает, особенно в строительстве. Платить нечем, поэтому люди вынуждены туда. Ну это, ну что, наказать семью и все.
Это неправильное решение, потому что действительно предоставьте Беларуси высокооплачиваемую работу, достойную. Достойную оплату труда. И тогда люди не будут бежать за рубеж для заработка.
Я согласен, то надо оплачивать 100% за тех, кто выезжает. Кто хочет работать даже у нас, тот себе работу найдет. И достойно.
Если платит что-то тут уже, исходя из того, что он работает, то да, это неправильно. Если же никаких отчислений не поступает, то в чем-то, возможно, он и прав. Я согласен, что заработать в Беларуси очень тяжело. Нет условий для проживания в этой стране.
Достаточно тяжело сделать какие-то однозначные выводы. Может, он поехал зарабатывать для своей семьи, а семья в это время страдать должна. Не считаю, что это вполне разумно. 100% коммунальных средств можно вести, например, людям, у которых несколько квартир.
Такие отказы мы почули у Могилёва. Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Щодня на протягу червня у ефіри «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки. Сьогодні Сергій Вазняк, осуджений за площу на 2 роки позбавлення волі умовно, читає уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах».
Неспритно одною рукою командир немоцно обняв Володьку. Трохи помарудзів і так само, густо обрушуючи жвір з берегов, звалився у яму. Володька застався стоять, приголомшений, розгублений, працяти одним питанням. Як гэта живі? Один? За усіх? Але як йому жить без їх? Ці магчима гэта наогул? Тое было незразумело, и он стоял, оголомшенный, однако раптовной надеей, что будет жить. Яна, тая надея, заглушила усе ранейшие помкнения, разбудила новые почутці. У душу линуло светло, и он ажно скаланувся от несподевки, коли з ямы почувся опошний стрел. Это был стрел командира. Володька застався жити. Після він закопав яму могилу і плакав. Уже можна було не стримлювати сльоз, соромиться тут не було кого. У яму він не зірнув ні разу. Він гроб і гроб, рыдльовкою рыхлий жвір з берегов і думав, що здатная буде могила, сухая, калі б такая досталася батьку. Кривдно було до сльоз, але батько він закопав на приречній балацявіні у торф'яннику. Викопать глибоко там не було як. Подступала болотная вода, ды часу надарылася, якая гадзіна. Такі вось лёс чалавека, якога Володька любіў усё жыццё, жыць з якім усё жыццё марыў. Ды жыць не давялося. Здаецца, болей за ўсё бацька любіў Беларусь, і за гэтую сваю любоў 9 гадоў прагібеў на рымскай катарзе, нажыў там сухоты. За той час без бацька вечам падрос у клецку Володька. Довгие годы марыв, як дачакаецца і сустрэне з катаргі свайго сацыяліста бацьку, як яны затым будуць завсёды разам. І правда дачакався. Ды разам давялося пабыць нямнога. Бацьку знов паклікала Беларусь. Ідучы на фармаванне палка, той ні за што не схацеў браць з сабой 15-гадовага сына. Казаў, рана, хай чакае яго з перамогай пад бел-чырвона-белым штандартам. Володька і правда застався дома, у іх слуцкім дамку, дзе яны доўгі год кватаравалі ў пані Хаванскай. Ды дома Володька доўга не ўсядзеў, асабліва калі дазнаўся, што ягоны катаржнік бацька стаў камандзірам роты, у якую набірае шараговцаў. Маці яго 3 гады таму, як памерла. Дома гаспадарыла старэйшая Володькава сястра Саш, якая сама рвалася ў войска, дзе апынуўся яе падпаручнік муж. Але у яе была маленькая дачушка Леначка, і Володька наважыўся. Аднойчы ў марозлівы восеньскі адвячорак ён нечакана паявіўся ў Грозаве, адшукаў у штабной хаце бацьку, і ў таго ўжо не хапіла рашучасці прагнаць яго з батальёну. Над Морачу за зімкам яны прыкрывалі з групай адыход батальёну, і бацька, перабягаючы, атрымаў 3 кулі ў грудзі. Довго, марудно канав на руках ущарнелага ад гора сына. Володька ледзве паспеў закапаць яго ў балацявіне, калі ўже бальшавіцкія ланцугі шарылі ў прырэчным кустові, шукалі параненых.
Сергій Вазняк чытаў урывак запавядання Быкава «На чорных лядах». З вами Радио Свобода, основная тема дня. Пасля народных гуляння у столицы Менгарвыканкам забаранил людям збираться у центры. Активиста руху за свободу Микиту Лихавида, осудженного за площу, 4-й раз запар тягом 2 месяцев посадили у штрафный изолятор. Менгарвыканкам адмяніў рашэнне пра ільготнае крэдытаванне пры долевым будаўніцтве, як тлумачыцца ў сувязі з тым, што ў Менску самая вялікая колькасць тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Кампаніі бізнесмена Сулеймана Кірымова звярнуліся ў Ашчадбанк Расіі па фінансаванні здзелкі аб магчымым набыцці пакета акцый «Беларускалія». Беларусь лідзіруе па росце індэксу спажывецкіх цэн сярод шэрагу краінаў СНД, значна апярэджваючы Расію, Казахстан і Украіну.